4 глава 1 послания Иоанна, и мы с вами прочитаем с 7 стиха. Я предложил бы, чтобы мы в знак почтения к Слову Божию встали. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели, и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Него». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Давайте помолимся. Господь наш Бог, Твое Слово, оно подобно зеркалу, которое отражает Твой характер. И в то же самое время оно подобно прожектору, который освещает глубину сердца каждого из нас. Господь, и мы хотели бы сегодня, чтобы мы могли предстать перед Твое лицо и видеть, каков Ты, видеть свое несовершенство, молиться Тебе о том, чтобы Ты менял нас и преображал. Господь, мы просим Тебя по милости Твоей Святой, пусть это слово сегодня действует для сердца каждого. Просим Тебя ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В современном мире понятие любви, оно совершенно извращено. Люди понимают под любовью просто дружеское общение, такой ток, который просто простреливает при соприкосновении. Люди понимают под любовью секс. То есть это проповедуется повсюду, на телевидении, в книгах, просто в личных беседах. Кажется, что любовь – это что-то такое ошеломляющее, захватывающее, какие-то пробирающие эмоции. Если кто-то из вас когда-то читал Паула Коэльо, у него есть достаточно много книг, но вот есть одна из такая повесть «Пятая жара». Там идея такая. Взят библейский сюжет, пророк Илия, он приходит в Сарепту, или Каэлия называет его Акбар, город. И там он испытывает это влечение к этой вдове. Но вот это призвание, оно не позволяет ему испытать эту полноту чувств. И Каэлия говорит, что вот она, настоящая свобода, чувствовать то, чего желает сердце, не заботясь о чужом мнении. Господь слышит молитвы тех, кто просит забыть о ненависти, но он глух к тем, кто хочет убежать от любви. Дальше Каэли пишет, «Когда мы пытаемся обуздать любовь, она нас уничтожает, но если мы открываем свое сердце, к нам приходит на помощь свыше, нам приходит помощь высшая сила». Для Каэли любовь, она всегда добра, даже если это любовь вне брака. То есть главное, чтобы ты любил от всего сердца, вот его призыв. Естественно, что когда у человека эмоции идут на спад, когда уже не воспламеняются его чувства, тогда люди говорят, любовь прошла. И тогда человек начинает искать нового партнера, кто бы мог дать ему эти чувства. И, к сожалению, новая волна, она не такая удачная, как была раньше. И снова он испытывает те же самые разочарования, что и прежде. Любовь нужно постоянно как-то мотивировать, ее подпитывать. Нужно, чтобы кто-то был, кто бы зажигал эти ослабляющие чувства. И поэтому вот в понимании таких людей любовь – это что-то такое, что, во-первых, зажигает человека, но это что-то такое ненапряжное, легкое, что просто тебя накрывает сверху, и все, и ничего не нужно делать для этого. Однако библейское определение любви, оно совершенно другое. На самом деле любовь – это бескорыстное, щедрое, и верное стремление по отношению к другому – это посвященность наша к объекту любви. Это когда чувства и удовлетворение, они не сосредоточены на самом себе, но когда они направлены на другого. Любовь находит основание в самом Христе, потому что Он показал нам эту природу любви, когда человек может жить ради другого. Немногие люди готовы принять такой взгляд на любовь. И многим кажется, что это что-то такое старое, что это что-то такое очень уж замудренное. И именно поэтому, я думаю, что в церквах порой устанавливается, знаете, такая официальная атмосфера. Люди приходят в церковь, они побыли на служении, есть команда обслуживания, а мы вот просто пришли. Проявите к нам эту любовь. Люди думают, что кто-то должен их любить. И им кажется, что они нуждаются в том, чтобы их любили. Команда обслуживания, она нуждается, в кавычках, в том, чтобы их хвалили, в том, чтобы их говорили, какие вы молодцы, вы здесь все сделали. А мы нуждаемся в том, чтобы наши чувства их как-то возвышали, чтобы нам говорили приятные вещи, чтобы нас ободряли. Апостол Иоанн совершенно по-другому формулирует любовь. Он по-другому направляет наш взгляд. Он хочет, чтобы мы мыслили о себе, как о церковной семье. О семье, где мы можем и должны проявлять свою любовь. Не ожидая от того, как нас оценят, как к нам отнесутся, что нам скажут в ответ. И это является отличительным признаком возрожденного человека. Когда вы читаете послание Иоанна, вы можете увидеть, Иоанн делит все на черное и белое. У него такая бинарная система, 0 и 1. То есть, либо все плохо, либо хорошо. Но это нужно для того, чтобы человеку можно было бы лучше, контрастнее увидеть самого себя. И любовь – это один из таких очень ключевых, это одно из ключевых слов, которое проходит в послании Иоанна. Иоанн говорит: любовь – это яркий признак отношения с людьми и с Богом. Это то, что показывает, что человек находится в Божьей семье. Итак, Божья любовь, она будет неизменно проявляться в семье Божьих детей. Божья любовь – это тот признак, который должен проявляться в Божьей семье в РБЦ. Это то, что должно вот быть совершенно естественным, неизмученным, но таким вот обычным явлением в отношениях нас с вами. И два таких основополагающих принципа, которые мы можем увидеть в нашем тексте. Первое – это ресурсы любви, и второе – условия любви. Итак, первый основополагающий принцип – используйте ресурсы, которые Бог вам дает. Используйте ресурсы Божьей любви. Итак, какие же ресурсы нам надо использовать? Во-первых, используйте источник Божьей любви. Посмотрите 7 и 8 стихи. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Посмотрите, Иоанн здесь, он очень серьезно направляет верующих на отношения друг к другу. Возлюбленные. Он показывает, вас Бог любит, и поэтому будем любить друг друга. Посмотрите на то, как ваша любовь, она может проявляться друг к другу. Иоанн побуждает вот такой проактивной любви. И он говорит, вы можете это делать? И совершенно естественно у вас должен быть возникнуть вопрос – но у меня нет этих ресурсов. У меня нет этой способности, чтобы любить. Наверное, вы слышали, некоторые люди говорят, знаете, я был воспитан в дисфункциональной семье. Меня не любили в детстве. Отец мной пренебрегал. Я испытал предательство. Я испытал, когда меня просто прессовали постоянно. Мной мать не занималась. Меня на работе никто не ценит. Муж вообще не интересуется мною. Мой сосуд любви, он пустой, я никому не нужен. Как же я могу что-то дать другим? И тогда Иоанн говорит, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. ты можешь любить не потому, что ты воспитан в прекрасной семье, но ты можешь любить, потому что твой сосуд любви, он наполнен Богом. Только Божьей любовью ты можешь проявлять любовь. И посмотрите, чуть дальше Иоанн говорит, всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть тот человек, который любит ближних, это указывает на важный факт. Он рожден от Бога. Он наследует природу Бога. То есть я могу любить, потому что у меня есть божественная природа. Я получил эту природу от самого Христа. Я могу любить, здесь Иоанн говорит, потому что я знаю Бога. Это что-то очень тесное, интимное. Например, наша дочь, она может подарить вам какой-то подарок. Почему? Не потому, что у нее деньги есть, не потому, что она чем-то обладает, а потому, что мы ей могли это дать. И она может, она иногда так делала, там с подружками делилась своими игрушками. Почему? У нее это есть, и это есть от нас. То же самое и происходит в нашей церковной семье. Мы с вами можем делиться любовью. Почему? Потому что это Бог нам дал. Он знает Бога. Мы учимся. И здесь один важный элемент. Друзья мои, когда мы с вами рождаемся в церковную семью, у нас есть эта способность любить. Но когда мы с вами живем, мы познаем Бога и учимся, как эту способность реализовывать на практике. Понимаете, да? Именно поэтому я не ожидаю от возрожденных людей, чтобы они любили так же, как люди, которые уже давно в церкви. Они имеют эту способность, но еще они не научились. Они еще не так хорошо знают Бога, как проявлять эту любовь. И посмотрите, чуть дальше Иоанн говорит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Или сама нелюбовь, она свидетельствует о том, что это некий диагноз. Человек не познал Бога. Почему? Почему так? Здесь Иоанн показывает. Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. То есть любовь является содержанием Бога, или отношения, и это является тем, чем Бог живет. И поэтому совершенно естественно, если вы рождены от Бога, то ваша любовь, она должна проявляться. Друзья мои, мне хотелось бы ободрить вас. Ваш банк любви, он не пуст. Вы не можете требовать от другого человека, чтобы он вас любил, для того, чтобы проявлять эту любовь дальше. Ваш банк любви, он полон только потому, что вы являетесь Божьим детем, если вы являетесь Божьим детем. Бог дал вам эту способность, сверхъестественную способность. А это значит, что вы не можете говорить, я нуждаюсь в том, чтобы меня кто-то любил. Я нуждаюсь в том, чтобы меня принимали. Я не нуждаюсь в том, чтобы мною восхищались. Стоп. Нет. У нас есть с вами ответственность любви, потому что, посмотрите, когда мы читаем вот этот наш фрагмент, Иоанн достаточно четко такие повеления дает. Будем любить. Давайте любить. Не ослабляйте это направление. Почему? У вас есть все ресурсы для того, чтобы это делать. Неважно, где вы были воспитаны, вы можете это делать. И церковь – это как раз является тем местом, где вы можете проявлять особенную жертвенную любовь. И посмотрите, Иоанн говорит, поскольку у вас есть этот ресурс Божьей любви, то подражайте примеру Божьей любви. С 9 по 11 стихи. Это следующий такой наш абзац. Иоанн говорит, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына». Мы уже с вами говорили, у каждого из нас есть этот ресурс. Но это все равно, что вы, например, купили Феррари, и у вас под капотом двигатель в 300 лошадиных сил. Представьте себе, вот такой у вас автомобиль. И вы можете нажать на газ, и он будет вообще мчаться там, не знаю как. А теперь подумайте вот о чем. Это вовсе не означает, что если у вас есть такой автомобиль, что вы будете так ездить. Например, я не ожидаю от человека, который только-только выучился на права, что он сможет ездить хорошо. Ему нужен навык. Ему нужно научиться это делать. Итак, Божья способность – это все равно, что у вас под капотом мощный мотор от Феррари. Но теперь вам надо научиться управлять этим мотором. И Иоанн говорит, как вы можете научиться? Подражайте примеру Божьей любви. Посмотрите 9 стих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир из единородного Сына Своего. То есть, как Бог открыл свою любовь? Он не просто где-то там на небесах, ребят, я вас люблю, но вы такие классные. Я бы очень хотел, чтобы вы все были со мной на небесах. Нет. Он отправляет своего сына, он жертвует самым близким, самым лучшим, что вообще есть во вселенной. Он послал единородного сына. Или буквально здесь Иоанн использует такое греческое слово «моногеносис», то есть уникального, то есть здесь не говорится о порядке рождения, но уникального в смысле статуса Христос. Первый низ своего творения, как говорит апостол Павел, он пришел в этот мир. Для чего? Посмотрите, Иоанн открывает эту тайну, чтобы мы получили жизнь через него, чтобы мы жили через него. Друзья мои, у нас с вами, мы должны это честно признать, нету абсолютно никаких сил, чтобы жить. Знаете, вот каждый из этих ребят, которые рассказывали свидетельство перед крещением, они в разной форме, но говорили одну и ту же самую мысль. Я вдруг понял, что я банкрот перед Богом. Вот это Евангелие. И самое интересное, что чем больше мы живем христианской жизнью, тем больше мы понимаем, я банкрот. Во мне нет ничего хорошего, абсолютно. И все, чем я могу жить, как здесь говорит Иоанн, жизнь через Сына. Я живу только им, благодаря Ему. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы эта истина, она как-то вот по-новой зазвучала для нас. Мы можем подражать любви Божией только тогда, когда мы смотрим на Христа. Только тогда, когда мы понимаем, каким образом Бог решил самую главную проблему грешника – проблему умилостивления. И он об этом говорит. И он есть умилостивление, 10 стих в конце, «за грехи наши». И здесь интересный образ Иоанн использует. Каждый год в Израиле приносили жертву, жертву умилостивления. То есть вместо человека умирал ягненок или баран там, телец. Зачем это надо было? Бог показал, я проявляю к тебе милость, и вместо тебя умирает кто-то. Бог то же самое говорит, я проявляю к тебе милость, вместо тебя умер Христос. Друзья мои, интересная здесь картина. За яслями крест. Это то, почему Христос пришел. Он пришел для креста. Это главная цель его жизни. Без этого нет вообще смысла всей вот этой драмы. Жертва умилостивления. И Христос выполнил ту функцию, которую выполняли священники. Он стал той тем жертвенным агнцем, который умер вместо нас. Друзья мои, давайте зададим себе вопрос. Хорошо, если так пожертвовал для меня Бог, чем я готов жертвовать ради верующих в моей церковной семье? И знаете, я подумал вот о чем. У нас часто не хватает такой мотивации для того, чтобы отдавать самое дорогое для других по двум причинам, по крайней мере, по двум причинам. Первое. Мы думаем, мы достойны. Ну как же? Почему мне не проявляют любовь? Ведь я же этого достоин. Но в конце концов, я пастор. Ну как же так? Ну или я что-то делаю. Я тружусь для Бога. Я достоин этого. Либо другие люди, они начинают думать, слушай, но то, чем я обладаю, оно более ценно. Например, я могу думать, слушай, но тот бензин, который я трачу, там, чтобы кого-то отвезти, он более важен. То время, которое я трачу, он более важен, чем этот человек. Те силы, которые я трачу, они более важны, чем тот или другой. Друзья мои, на самом деле потеря ориентиров, возвеличивание самого себя – это причина, почему мы не хотим проявлять любовь. Нам кажется, что мы сами и наше обладание чем-то, оно более важно, чем остальные люди. Но посмотрите, мы видим этот пример любви. Любовь, 10 стих, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И именно поэтому, 11 стих, посмотрите дальше, это наша ответственность, возлюбленный. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. То есть Иоанн говорит о том, что у нас есть некое моральное обязательство перед Богом. То есть в качестве стандарта Бог не говорит, ну, посмотри, как мать любит своего ребенка, как отец готов пожертвовать собой ради своего малыша. Вот так же любите и вы в церковной семье. Иоанн ставит гораздо большую планку. Он говорит, точно так же, как нас Бог возлюбил, то и мы должны любить друг друга. И это цель. Планка, которую поставило Священное Писание для нас, она неизмеримо высока. И если мы этого не делаем, то мы просто не проявляем природу Бога в своей жизни. Друзья мои, а давайте зададим себе вопрос. А кто из нас дотягивает до этой планки? Вы знаете, я когда сидел в рядах вот перед своей проповедью, я думал, Господи, я должен проповедовать о любви. Я не дотягиваю. Я не люблю так. Я не могу сказать, что я люблю моих ближних, как Бог возлюбил меня. И здесь мы снова с вами приходим к кресту. У нас нет сил любить. Мы нуждаемся во Христе, который умер на кресте. Мы нуждаемся в том, чтобы снова и снова себе напоминать, я нуждаюсь в божественной силе. В этом мире есть гораздо ценнее, чем мы с вами. В этом мире есть Бог, ради которого мы можем это делать. Знаете, если бы я начал вас призывать к тому, что «Ну, ты же верующий, давай, люби!» Или «Ну, ради того, чтобы люди посмотрели вокруг и сказали, ну, у нас церковь такая, самая лучшая в Москве, давайте, проявляйте любовь!» Это была бы абсолютно мирская, греховная мотивация. Но смотрите, о чем говорит апостол Иоанн. «Люби ради Бога». Именно ради Него мы можем любить. Я бы предложил вам сегодня вспомнить имена тех людей, к которым вы могли бы проявить свою любовь. Сегодня или сейчас. Или, может быть, на этой неделе. Вот сейчас вы сидите, вы думаете, и я бы хотел предложить вам, чтобы хотя бы одного-двух человек вы вспомнили. Если у вас есть карандашик, вы можете в конце своей Библии написать «Я хочу проявить любовь вот к этому человеку на этой неделе из моей церковной семьи». Порой не нужно очень много. В Москве самое ценное две вещи – это время и внимание. Порой нужно, чтобы вы просто позвонили этому человеку. Просто сказали, как ты живешь, мой брат. Что побуждает меня и вас к этому? любовь, которую проявил к нам Бог. Итак, первое, оно совершенно очевидно. У нас есть с вами ресурсы для того, чтобы любить. Но Иоанн говорит дальше, есть второй основополагающий принцип. Выполняйте условия для воплощения этой любви. То есть Иоанн меняет несколько повествований. Посмотрите, пожалуйста, чуть дальше, с 12 стиха. «Бога никто никогда не видел, и если мы любим». И дальше в повествовании Иоанн очень часто вставляет этот союз «если», «если», «если». Три таких условия я вам предложил для нас с вами сегодня. Итак, во-первых, дайте простор действию Святого Духа в вашем сердце. Посмотрите, пожалуйста, 12 и 13 стихи. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, и что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». И она говорит совершенно очевидно, что никто никогда ни из нас не видел Бога. Представьте себе тех адресатов, кому Иоанн писал это послание. Скорее всего, оно было написано в город Ефес. Язычники, у которых боги находились на каждом углу. И он говорит, Бога никто никогда не видел. Да? Да, действительно. Библейского Бога нет. И как же мы можем узнать об этом невидимом Боге? И он говорит, это можно узнать только по одной причине или по одному признаку. Когда возлюбленные любят друг друга, когда это становится видимым, очевидным, Божье присутствие, оно проявляется в том, как верующие проявляют любовь друг к другу. Как они проявляют свою заботу, как они демонстрируют свою любовь, взаимовыручку, участие в жизни друг друга. И здесь интересно, Иоанн использует это слово. Он говорит, пребывает, Бог пребывает в том. То есть Он находится, Он живет в сердце этого человека. И здесь мы должны, наверное, вспомнить текст из книги пророка Иезекииля, где пророк говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Посмотрите, Бог, Он говорит, «Я произведу эту операцию на сердце, и я вложу в вас новое сердце, сердце, которое будет способно выполнять Божьи заповеди, любить Бога и любить ближних». Не потому, что пастырь будет стоять с дубиной рядом с вами. «Как ты поступаешь? А сделал ли ты вот это? Позвонил ли ты тому? А проявил ли ты любовь?» Нет, не поэтому. Не потому, что вы потеряете уважение кого-то, кто рядом с вами, но потому, что в вас внутри есть это новое сердце. Именно об этом здесь говорит Иоанн. Невидимый Бог становится видимым через нашу жизнь, через то, что Дух Святой меняет наши ценности и приоритеты. Что же видят люди в вас, когда они с вами общаются? Видят ли они в нас такого придирчивого отца, человека, который заботится о своей пользе? Может быть, когда они приходят на малую группу к вам, они видят человека, который недоволен вечно всем. Они видят человека, который не готов проявлять любовь, а только требует от других людей. Нелюбовь проявляется в том, когда мы просто в нашем обычном общении, мы перетягиваем на себя внимание. Мы становимся в центре всей этой маленькой вселенной. Мы готовы, чтобы люди нас слушали, нам внимали. Это не любовь. Иоанн говорит, как же мы можем увидеть невидимого Бога? Только тогда, когда это будет проявляться в нашей практической жизни. И посмотрите, 12 стих. Иоанн говорит, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. То есть Другими словами, мы могли бы сказать, эта любовь, она достигает совершенства в нас. Она проводит вот эту работу, она совершенствует, она доводится до конца. И здесь интересная идея такая. Господь, поселяясь в нашем доме, Он не оставляет его просто так, каким Он его достал. Где там потолок провис, стены полуразрушены. Наш брат Иван, когда заходит в квартиру, которую ему нужно делать, но он не говорит, ну да, есть тут что подремонтировать, ну ладно, так сойдет. Нет. Даже если они поселяются просто туда со своей бригадой жить, они постоянно там что-то меняют, что-то ремонтируют, улучшают. Что-то похожее происходит с нашим домом нашего сердца. Господь, поселяясь в нас, Он его совершенствует. И здесь Иоанн говорит, Его любовь, она совершенно есть в нас. Это то, что делает Бог. Итак, каким же образом мы узнаем, что это происходит работа в нас, через нас? И здесь мы, наверное, должны несколько таких признаков пребывания Духа Святого. Во-первых, вы помните, что Иоанн говорит, Дух Святой, когда придет, Он обличит мир о грехе, о правде, о суде. Дух Святой, поселяясь в сердце человека, Он обличает человека о том, когда он поступает неправильно. Испытываете ли вы это? Дух Святой, когда Он поселяется, Он дает победу над грехом. И здесь в послании к римлянам апостол Павел говорит, если вы по плоти живете, то вам предстоит умереть. Если же духом умерщвляете дела тела, то будете жить. Это перевод епископа Кассиана. Далее, Дух Святой дает нам понимание духовных истин. И мы в первом послании к Коринфянам читаем, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Когда Дух Святой поселяется в ваше сердце, Он просвещает ваши очи. Вы лучше и лучше познаете Священное Писание. Он производит перемены характера. В послании к Галатам об этом говорится. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что делает Дух Святой. Дух Святой устрояет из нас церковь. Послание к Ефесянам, вы же устрояетесь жилище Божие Духом. Итак, что делает Бог? Бог меняет нас с вами. Он преображает нас для того, чтобы нам знать, Дух Святой живет в нас. Итак, условие, первое условие – делайте невидимого Бога видимым. Второе условие – «Сделай истину содержанием твоего сердца». С 14 по 15 стихи. Посмотрите, пожалуйста. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Посмотрите 14 стих. Здесь Иоанн говорит, «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Мы думаем, ну, позволь, Виктор, какая вообще есть здесь связь между богословием и любовью. Но это как бы два разных полюса. У нас вот мышление такое. Нам нужно любовь проявлять. Нужно заботиться друг о друге. Зачем-то какое-то обучение? Оно не нужно. Зачем о богословии там заморачиваться? Просто люби. Но у Иоанна это две вещи, которые абсолютно неразрывны. Посмотрите. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя мира. И дальше, кто исповедует? То есть Иоанн сосредотачивает верующих, которые не видели Иисуса Христа лично. И он говорит, мы хотим, чтобы вы узнали о Христе. Наше свидетельство о том, кто есть Бог, Христос. И это важно. Почему? Потому что чем больше мы познаем Христа, чем больше мы познаем Бога и Его характер, тем лучше мы умеем любить, тем лучше это проявляется в нашей жизни. И посмотрите, о чем здесь Иоанн, на чем он сосредотачивает нас. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Иоанн показывает вот эту идею. Христос – Спаситель мира. Или чуть раньше, там, во второй главе, во втором стихе, Иоанн пишет, и он есть умилостивление за грехи наши. Он стал вот тем змеем, который был вознесен на эту палку, на шест, чтобы всякий, кто посмотрит с верой на этот шест, на этого змея медного, был спасен. Точно так же Христос стал вот этим вот спасителем для мира. Каждый человек может взглянуть и остаться жить. Друзья мои, когда мы говорим с вами о Евангелии, мы с вами должны сказать о двух важных вещах. Евангелие, оно нужно грешникам, немощным. И мы с вами об этом говорили. А это значит, у меня нет причины требовать от другого человека, чтобы он был лучше. Позвольте, я сейчас чуть поясню. У меня нет причины требовать это. Я могу его побуждать. Но Бог проявляет ко мне любовь не тогда, когда я стал совершенным. Знаете, иногда родители говорят своим детям, ну вот когда ты исправишься, я тогда тебя буду любить. Я тогда буду о тебе заботиться. Тогда ты будешь хорошим, тогда я тебя приму, тогда ты будешь вместе со мной. Бог говорит, я тебя люблю таким, какой ты есть сейчас. И это означает, что то, что мы, Евангелие, содержание, спаситель мира, спаситель для грешных, падших, я могу проявлять свою любовь тем, кто сейчас этого не заслуживает. Понимаете, да? Я не имею права требовать от них, чтобы сначала они стали лучше, потом я к ним проявлю эту любовь. И второй момент. Когда я проявляю любовь, это значит, что я не имею права хранить обиду, огорчение на кого-то. И логика следующая. Если Бог простил мои грехи, как я могу не прощать кого-то? Я просто обязан простить. Иоанн говорит, посмотрите, 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Иоанн говорит здесь вот это слово «исповедует», то есть сказать то же самое. Скорее всего, это относилось к моменту крещения. Когда человек заходит в воду, он говорит, «Я исповедую своего Христа Спасителем. Я исповедую, что ради Него я жив теперь». Иоанн говорит, «Если ты будешь исповедовать», здесь он пишет, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. Это очень яркий признак. Но Иисус является Господином нашей жизни и Владыкой. То есть буквально мы должны сказать, Он Владыка всего, всего, что есть у нас. Он Владыка есть с того момента, когда я паркуюсь около дома. Он Владыка мой, когда я иду в магазин и что-то покупаю. Он мой Владыка, когда я здесь вместе с братьями и сестрами. И я, значит, выполняя Его волю, а не свою. Друзья мои, а теперь позвольте я вам что скажу. Если Он наш Владыка, и Он говорит, твоя ответственность любить, у меня нет другого выбора. Это значит, я должен сосредоточить все свои силы на этом. Любить моих ближних, чего бы мне этого ни стоило. Евангелие, оно влияет на наши отношения. Давайте я задам простой пример. Как повлияет Евангелие на наше восприятие гомосексуалистов? Вы никогда не думали об этом? Но представьте себе, что появится какой-то человек, открытый гей, у нас в церкви, он скажет, ну да, я гей. Обычно у людей вот эта гомофобия, они начинают уже доставать камень из-за пазухи и готовы бросить с него. Он же гей! И таким не место здесь. В Израиле таких побивали камнями. Но позвольте, друзья мои, когда мы говорим о любви, это означает вот что. Это значит, мы понимаем, этому человеку точно так же нужно Евангелие. Это точно так же, он ничуть не хуже грешник, чем мы с вами. Он такой же, как мы. И это значит, что я буду проявлять ему любовь и буду ему рассказывать Евангелие, чтобы он его очень хорошо понял, что Христос умер за него, погибшего грешника, точно так же, как и за меня. И у меня нет права себя превозносить. Друзья мои, почему я привел пример с геем? Это такой очень яркий, как бы крайний пример. Но это то же самое, что происходит с нами, со всеми. У меня нет права превозносить себя над другими людьми. Абсолютно. Неважно, что он сделал против меня. Он такой же грешник, как и я. И Евангелие означает, что у меня нету права уповать на свои силы. Я провозглашаю Иисуса своим Господином. Я от Него зависим. И последнее условие, о чем здесь говорит Иоанн. Он говорит, пребывай в Божьей любви. 16 стих, посмотрите. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Него. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Смотрите, Иоанн здесь говорит, «И мы познали любовь, и уверовали в Него». То есть мы на личном опыте ощутили, как это происходит. Бог есть любовь. Обычно люди, когда говорят эту фразу, они подразумевают такую, знаете, сентиментальную бабушкинскую любовь. Типа, «Ой, ты мой хороший внучек, да вот как ты, ну как тебе там плохо, ну давай тебе конфетку дам, ну давай тебе еще покушай за папу, за маму». Божья любовь – это не такая сентиментальная любовь. Да, это любовь завораживающая, любовь притягивающая, любовь вместе с тем и удивительная. Я думаю, когда здесь Иоанн пишет, и мы познали любовь, и Бог есть любовь, он говорит, нету никого более прекрасного, чем Христос. Нету никого лучше, чем Христос. Ни один победитель мистер Вселенная, он не может конкурировать со Христом, поэтому нам нужно влюбиться в Него. Он притягивает нас своей любовью. Но и вместе с тем, это любовь и ревностная. Это любовь, которая не попустит нам просто так жить для самих себя. Когда я был маленький, мы с родителями жили в такой достаточно маленькой хибарке. Была комната, кухня, прям и вот посередине кухни-комнаты была печка. Отец рассказывал, мне было, наверное, года 2 или 3. Меня всегда притягивала эта печка. Особенно притягивала вот эта металлическая створка, которая закрывалась туда, вот забрала в печку. Оно раскалялось до красна и было таким вообще притягивающим. И он говорит, я всегда, говорит, тебя ловил, когда ты тянул свою руку туда. Представьте себе, что бы произошло со мною, если бы я дотронулся до этой раскаленной железяки. Я бы прожег ее просто до кости. Что сделала любовь отца? Отец однажды дождался, когда печка почти остыла. А мое любопытство к этой печке нет. И он позволил мне прикоснуться к ней. Почему? Это любовь ревностная. Сын, слушай меня. И если ты не слушаешь, ты понесешь определенные последствия. Люби меня. Божья любовь допускает порой падение. Божья любовь порой наказывает нас. Божья любовь порой причиняет нам боль, но чтобы мы поняли, это Он, ради которого нам стоит жить. Посмотрите, 16 стих, и мы бы познали эту любовь, любовь, которую Бог имеет к нам. И поэтому пребывающий в любви пребывает в Боге, Бог в нем. Самое важное, что нам нужно, это пребывать в любви Бога. Друзья мои, многие из вас семейные, и вы наверняка вспомните, когда вы только начинали встречаться. Я помню, я был готов сбежать со всех лекций, когда мы с Катей там свидание назначали. Какие лекции? У меня есть моя любимая. Это то, что мы делаем. Ради любимого мы готовы пожертвовать всем. Но Иоанн здесь и говорит, мы познали эту любовь. Бог есть любовь. Поэтому пребывайте в Нем. Пребывающий в любви пребывает в Боге. В нашем тексте Иоанн не сомневается в том, что верующие, они возрожденные люди. Но он показывает вот этот критерий, и он говорит, каждый человек может определить свое состояние. Любит ли он Бога больше всего на свете, либо что-то другое. Некоторые христиане, они пытаются охарактеризовать свою жизнь как выполнение неких правил. Я Библию читаю, я в церковь хожу, а я еще служением занимаюсь, а я еще и помогаю, когда вот у меня получается. Но Иоанн сосредотачивает нас на самом важном. Бог есть любовь, и пребывающий в Боге пребывает в любви. Друзья мои, это то, ради чего нам стоит жить. Наша любовь к Богу, она будет воплощаться совершенно естественно на практике. Друзья мои, когда Иоанн размышляет о верующих людях, когда он пишет им это послание, он говорит, друзья мои, у вас есть все ресурсы для того, чтобы любить. И есть условия для того, чтобы любить. Эти два таких основополагающих принципа, они помогут нам проявлять эту любовь в семье Божьей. И вопрос, который мы себе задали, в принципе, в самом начале. Могут ли отношения между верующими людьми стать гораздо теплее, чем это происходит даже среди отношений братьев земных и сестер? Может ли холодность, которая закрадывается в отношении между братьями и сестрами, верующими, уйти? Как с этим бороться? Как нам добиться этой любви, любви в семье Божией? И мне хотелось бы, чтобы сегодня вы еще раз увидели Евангелие, Христа, крест. Только это дает нам силу любить. Только это дает нам силу прощать. Только это дает нам силу совершенно по-новому воспринимать самих себя. Когда мы понимаем, это мой Бог, я Его люблю. И поскольку я Его люблю, я не могу не любить моих окружающих. Друзья мои, и, наверное, последнее. Каждый из нас, наверное, по крайней мере, я себя ощущаю абсолютно недостойным того, чтобы Бог меня любил. И я ощущаю абсолютно свою беспомощность в том, чтобы любить. И я хочу, чтобы сейчас мы объединились вместе и просили, Господь, дай мне силу для того, чтобы любить Тебя по-настоящему, от всего сердца. И дай мне силу, чтобы любить моих ближних, посвящать им свою жизнь.